вообще откуда пошла школа? Школа появилась по просьбе группы жителей Васильевского острова. Совсем другой был состав и на острове, и в нашем городе, чем сейчас, полтора века назад. Потому что со времен Петра и Екатерины, вы, может быть, слышали, или от меня услышали первый раз, в большом числе приехали сюда из Германии жители, немцы. Им дали привилегии, налогов и так далее. Они приехали сюда. И прямо сказать, какими бы сведениями располагали, что немцы сыграли очень большую роль в том, что наша страна в послепетровские времена двинулась в сторону общеевропейской цивилизации и в науке, и в культуре, и в образовании, и в торговле. Везде немцы помогали нам занимать передовые позиции. И вот часть немцев, а немцы народ организованный, народ дисциплинированный, народ аккуратный, народ, умеющий стремиться и к знаниям, и к порядку, им не понравилось то, как учили в школах в то время. Не давали прикладных знаний. Был тогда такой предмет — купеческая арифметика. В основе занятий торговли лежал. А в школах не преподавали. А многие немцы были торговцами, предпринимателями. Хотели, чтобы дети продолжили дело. Короче говоря, вот эта группа жителей сказала: нас не устраивает казенная школа, создадим свою частную немецкую мужскую школу. Эта школа возникла 10 сентября 1856 года в доме номер 56 на первой линии нашего Васильевского острова, в квартире самого Карла Мая. Почему попросили Карла Мая стать директором и основателем? Потому что он к этому времени зарекомендовал себя как интересный педагог, передовой педагог, который исповедовал принципы гуманной педагогики, провозглашенные еще чешским педагогом Яном Амосом Каменским. И поэтому в основе жизни вновь созданной школы был положен очень хороший принцип. Каждый из вас это, я думаю, воспримет сразу же. Ну, так и быть, скажу по латыни, хотя вы латынь не проходите теперь, и не только вы. Primum amare deinde docere, так это звучит по латыни. А по-русски, на мой взгляд, и, надеюсь, вы согласитесь, очень доброе такое, теплое выражение: сперва любить, потом учить. Карл Иванович в основу школы положил этот принцип. Повторю, сперва любить, потом учить. Исходя из этого принципа, формировался педагогический коллектив. Это первое. Он говорил: если учитель не может сказать с полной ответственностью перед собой и своими питомцами первую часть фразы «сперва люблю», иными словами, если не может он отдавать детям, своим питомцам, ученикам, только знания по тому или иному предмету, но и всю свою душу, всю свое сердце, все свое время, всю свою жизнь без остатка, он не должен говорить вторую часть фразы «потом учу». Он не должен быть учителем, он должен избрать другую профессию. И здесь всегда были прекрасные учителя. О них был у нас такой ученик, выпускник 18-го года, писатель, литературовед Лев Успенский. Мы с его потомками знакомы. Он написал воспоминания, и там есть такая фраза: «Ума нет и не может быть учителей черносотенцев, педагогов мракобесов, чиновников фицмундиров, людей в футлярах. Ума из поколения в поколение учителя подбирались по высоким профессиональным и нравственным качествам». Карл Май и его коллеги создали свод педагогических правил. Вот он перед вами, но я не буду его читать, но подробно суть какого. Ты спросил, в чем отличается суть этих педагогических принципов, на которых была основана жизнь в этой школе, подчеркиваю, жизнь в школе. Прежде всего, я уже девиз этот произнес, сперва любить, потом учить. Главная задача школы – подготовить юношу, тогда было отдельное обучение, о девушках речь не шла, к труду полезному на общество. Это безусловно. Дальше. В центре школы должен стоять ученик, которого следует рассматривать как личность, заслуживающая уважения, доверия, индивидуального подхода в зависимости от характера, физического состояния, способностей, условий в жизни, в семье и так далее. Подчеркиваю, каждый ученик заслуживает, должен чувствовать индивидуальный подход к себе. В зависимости от способностей, от успеваемости. Не все могут учиться на пятерке. Даже не все могут учиться только на четверке. Но и даже тот, который еле-еле учится на тройке, это человек, это ученик, это личность, который в равной степени заслуживает уважения с круглым отличником. С ним надо так же здороваться с тем же уважением, как и с отличником. Каждому ученику нужно помочь найти заложенные природой способности. Помочь и поддержать. Есть много мемуаров, которые рассказывают, но вот задача педагога ни в коем случае не угнетать и не ругать. Если ученик увлекается чем-то, я не знаю, у нас была ученица одна, она все уроки и все перемены передвигала на передвижной доске шахматы. Это ее было главное увлечение. Ее, правда, в те времена ругали в далекие, но не в этом. Все остальное ее мало интересовало. Ну, что поделать, такое было призвание. У нас висит фотография олимпийской чемпионки по шахматам, вот этой самой Оли Подоржанской. Значит, это было ее призвание и кому-то. И так далее, и тому подобное. Каждому ученику нужно учить самостоятельно мыслить. Не просто заучивать предмет, а в этом педагогика. Наконец, ученика надо развивать в умственном, нравственном, эстетическом и физическом направлении. Умственным это понятно, давать знания, которые умеют анализировать. Нравственным надо быть воспитанным, это вы понимаете. Эстетическим надо научить понимать прекрасное. Понимать его взглядом, понимать его на ощупь, придя какую-то, увидев скульптуру, может быть, Микеланджело и копию, можно это даже ощутить, теплоту мрамора или эти прекрасные формы. И, наконец, есть известное изречение, по латыни звучит «Mens sana in corpore sano» – «здоровый, здоровый дух». О своем здоровье каждый человек может и должен заботиться всю свою жизнь, для того, чтобы жить легче, для того, чтобы родственников не заботить. Этим и вообще-то быть здоровым всегда полезно. И вот на все, на это для выполнения была направлена вся... Вот этими соблюдениями этих принципов она отличалась от многих других школ. Например, в школе в этой никогда, хотя она была основана 156 лет тому назад, когда еще были бурсы там такие, в школе никогда не было телесных наказаний. Дети были обыкновенные, дети шалили, совершали проступки какие-то. Была система наказания очень интересная, если будет время, я скажу. Но никогда никого телесно не наказывали, потому что линейкой дергать за волосы, дергать за уши – это унижение. Даже школьника первого класса или приготовительного были такие. Это недопустимо. Каждый ученик – это личность. Двоечник тоже личность, да, но ему надо помочь стать троечником. Вот в чем это дело. Теперь, скажем, еще обрисуем два важных момента. Структура школы. Какой она была? Она получила необычное название. Реальное училище на степени гимназии. Немецкий, французский, на английский по желанию. Но четыре языка учили обязательно. Так, значит, два отделения. Те, кто любит математику, физику, учились на реальном отделении, становились потом инженерами, а гимназисты становились филологами, историками, поступали в университет. Еще два важных момента. В школу всегда принимали всех детей без какого-либо ограничения. Школа была частная, то есть платная, но сюда могли отправить своего сына и извозчик, и швейцар, и слесарь, и представители всех более обеспеченных слоев населения. Никаких ограничений к нам. И второй момент, касаемся вашего, Игорь, вопроса. Никогда не было никаких ограничений по приему с точки зрения вероисповедания, как тогда говорили. Теперь мы говорим о национальности. Здесь учились, у нас есть списки всех учеников вот в книге, мы поработали в архивы, и все классные журналы прошли и так далее. И там есть и англичане, и французы, и киргизы, и финны, и итальянцы, и японцы, и кто угодно, все, кто жили тогда. Что касается евреев, то их было тоже немало, потому что школа была частная, она не соблюдала существовавший тогда безобразный ценз, и в отдельные годы бывало, как показывает статистика, до 11% евреев. И никто на это не обращал внимания. Мне рассказывал академик Лихачев, ученик нашей школы, воспитанник. Я, говорит, сидел с Мишкой Шапиро на одной парте, и мне никогда в голову не приходило, что он какой-то там другой. У нас в классе, в школе было не принято ни говорить, ни думать, ни обращать внимания, что человек какого-то другого вероисповедания, это они говорили национально. Ну, не ходил на уроки Божьего, ну, не ходил, значит, это есть у него такое право, и слава Богу, ему можно позавидовать. Вот такие были условия в школе. Еще два слова, прежде чем мы пойдем по витринам. Мне хочется вам рассказать о том, как сохранились многочисленные воспоминания, как выглядел школьный день. Представьте себе, уважаемые девушки и юноши, что каждый день, да, утром на первой площадке лестницы стоял директор Карл Маркс и с каждым учеником каждый день, я повторяю это слово и буду часто повторять, здоровался за руку, выражая тем самым каждому ученику каждый день свое уважение и доверие. А потом была небольшая общая молитва под физгармонию, которая у нас здесь стоит. Вот, правда, никто не умеет из присутствующих играть. А потом начинались уроки. Сколько продолжается урок у вас?
40 минут.
40 минут. А вот у ваших прапрапрапрабабушек урок продолжался 1:15.
Это как сейчас академическая пара.
Почти, да. Так вот, зато мудрый Карл Иванович знал, что нелегко 1:15 слушать учителя, даже самого толкового. Поэтому на переменах разрешалось играть пятнашки, горелки, в чехарду, вы такие игры не знаете. В групповые игры, типа волки и овцы. Были игры ронда и бара, которые уже теперь в описании сохранились. Но вот что интересно. Вот у нас наступит зима. По себе. Во дворе строили снежную крепость. И на переменке выбегала гурьбой толпа мальчишек. Делились на два отряда, один занимал оборону в крепости, другие штурмовали. Во главе каждого отряда стоял учитель, который руководил боевыми действиями. Потом, заряженные энергией, они возвращались и снова 1:15 слушали. Знали, кто как живет, в каких условиях воспитывается. Если мальчик был из бедной семьи, учитель мог или директор помочь найти место репетитора, ему подработать. Если мальчик был не очень способный, он мог поколоть дрова и тоже заработать. То есть вникали в жизнь каждого ученика. Семья, школа и церковь воспитывает человека. Важная составляющая в системе дополнительного образования, как теперь говорят, были экскурсии, не только в музеи, но на промышленные предприятия, на Путиловский завод «Делюкс», монетный двор, где делают монеты, в шахты горного института и так далее, дети могли выбрать свою специальность. Еще я вам хочу сказать об одной маленькой особенности этой школы. Главным праздником школы, представьте себе, вы, наверное, не сможете такой праздник организовать, ну, сразу, во всяком случае. Сейчас это не принято, но это был день рождения директора, 29 октября. И вот однажды, перед тем, как собрали смотреть спектакль, не занятые в нем ученики или что, перед ними, перед подъемом занавеса, вышли два юноши, каждый из них держал в руках знамя с изображением майского жука. Всем это понравилось, бурными овациями, и с тех пор всегда, на протяжении всей жизни, все ученики всех выпусков «Февраля» гордо носили это прозвание «Майский жук». Это школа майских жуков. У нас на фасаде здания после реставрации мы восстановили майский жук, эмблема школы. У нас здесь есть коллекция значков майских жуков. Каждый выпуск в начале учебного и в начале выпускного года устраивал конкурс рисунков, выбирали лучшие и заказывали. У каждого выпуска был навсегда на память оставался знак «Майский жук на дубовом листочке», «Майский жук на треугольнике», «Майский жук на университетском робике» и так далее и тому подобное. Это очень интересно. Я вообще свою «Альма-Матер» они очень любили, они очень хранили память всей жизни, когда становились учеными, писателями. В школьный музей, вот сейчас о музее два слова скажу, вот это самое общество старых майских жуков, у них были особые традиции, они говорили, что всех зовут на «ты», а всех в школе даже незнакомых на «вы» и так далее. Два примера конкретных, и на этом кончу, можно много рассказывать, о результатах воздействия на школу. Когда школа отмечала 25-летие, в 881 году, к присутствующим, среди прочих, с приветственной речью обратился Петр Петрович Семенов-Пятичанский, чьи дети здесь учились, и сказал одну очень важную фразу. «Все вы по окончании школы достигли разного положения в обществе, разных постов, званий, чинов и так далее. Важно не это. Важно то, что никто из вас не пал нравственно». В дореволюционном журнале, то есть остался воспитанным человеком на всю жизнь, я прочел небольшую заметку. Автор ее отец мальчику все здесь. «Когда сын вернулся из школы, я ему задал вопрос», пишет в этой заметке, «какое наказание полагается в вашей школе за ложь?» Мальчик удивленно вскинул на меня глаза и сказал: «Папа, у нас в школе говорить неправду не принято. Заметьте, не запрещено, а не принято. Ведь если об этом узнает дядя Карл», они так звали своего директора, горячо любившего детей, «он огорчится. А разве можно огорчить горячо любимого нами директора? Вот какой сумели создать педагоги какую нравственную атмосферу в школе, о чем мечтают 100 лет назад, 150 лет тому назад. То, о чем сейчас мечтают, и многие мечтают. Поэтому эту школу называли тогдашней прессе, говорили, что гимназия Майна была таинственным островом, отделенным бесконечным океаном от казенщины. Это была не аристократическая школа, и не демократическая, не республиканская, и не монархическая. Это была общечеловеческая школа».